Приветствую вас, уважаемые телезрители. В эфире телевизионное епархиальное обозрение.
Скорбью отозвалось в сердцах верующих известие о кончине предстоятеля Украинской Православной Церкви, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира, облетевшее ранним утром 5 июля все уголки нашей Родины.
Блаженнейший митрополит Владимир – это человек, которого можно назвать смело человек эпоха. Не только потому, что он объединяет в себе такой длительный отрезок истории православной церкви в Советском Союзе на Украине, но еще и потому, что это был человек с огромным, богатым внутренним миром. Кроме того, что он был интеллектуал, молитвенник, администратор, богослов, проповедник, это был человек очень большой души и очень доброго сердца. И, конечно, сложно переоценить потерю, которую понесла наша православная церковь на Украине. Но мы знаем, что его ангельская чистота, его доброта, они станут следствием. Следствием этого станет то, что блаженнейший предстанет у престола Божия оправданным, чистым и в ризах убеленных паче снега.
Истинный пастырь, мудрый отец, монах и духовник – все эти слова глубинно характеризуют удивительно светлую и целостную личность блаженнейшего митрополита Владимира.
Очень много сделал блаженнейший для становления Украинской Православной Церкви. Он принял ее в очень печальный момент, когда начался раскол, когда нужно было принимать административное руководство управления церковью буквально на ходу, можно сказать, если фигурально выражаться, пересаживаясь из поезда в поезд на полном ходу. Он это сделал достойно. Он все эти годы вел церковный корабль, пусть и мягкой, но уверенной рукой. Он знал курс, которым должна идти церковь на своем пути в сторону вечности, и делал все, чтобы она с этого курса не сбивалась.
Промыслом Божиим всю свою долгую жизнь блаженнейший нес послушание на ответственных должностях, связанных с организацией и управлением церковной жизнью. Предстоятель Украинской Православной Церкви, патриарший экзарх Западной Европы, управляющий делами Московской Патриархии, ректор Духовной Академии и Семинарии, сотрудник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, правящий архипастырь на разных епископских кафедрах. Везде митрополит Владимир искал одного – быть со Христом и вести к Нему тех, кто находится рядом, дабы раскрылась полнота наполняющего все во всем. Эта прекрасная жизненная позиция настоящего христианина сформировалась у будущего митрополита еще в бытность его студентом нашей Одесской духовной семинарии, в которую он пришел в далеком 1954 году. Затем послушание и подьякона при митрополите Борисе Вике, принятие священного сана и монашеский постриг, восприемником при котором у иеромонаха Владимира стал преподобный Кукша Одесский. По окончании Ленинградской духовной академии Господь вновь направляет раба своего на Одесскую землю. Послушание ректора духовной семинарии и секретаря Одесского епархиального управления – тот труд, который блаженнейший непосредственно посвятил нашим людям и нашей Одесской земле.
Для одесситов его имя дорого тем, что его жизнь тесно переплетена с Одессой, потому что здесь он начинал свое богословское образование, заканчивал духовную семинарию. Здесь он принял монашеский постриг, священный сан. Восприемником в постриге был преподобный Кукша Старец, знаменитый, очень почитаемый, уважаемый в православной церкви митрополит Борис Вик, его духовный воспитатель. В храме Адриана и Натали на французском бульваре, тогда пролетарки, блаженнейший, тогда еще священник, а потом иеромонах Владимир нес свое первые дни, первые месяцы своего пастырского служения. Он служил вместе с знаменитым и уважаемым в Одессе, с архимандритом Алексеем Вилозофом, общался с другими людьми, с интеллигенцией одесской. Потом, когда закончил академию в Одессе, был ректором. Потом неоднократно бывал в Одессе, в городе, который очень любил, потому что был спутником, помощником частым у патриарха Алексея I, у патриарха Пимена, которые тоже очень любили Одессу.
Уже приняв жребий митрополического служения на Киевской кафедре, владыка Владимир всегда с особой теплотой относился к колыбели его духовного пути, дорогой для него Одессе. Касперовский образ Богоматери, который он свято чтил, Успенский монастырь, кафедральный собор и храмы Одещины – это всегда согревало его душу и теплой улыбкой отражалось на лице.
Он знал и помнил очень многих одесситов. И очень многие одесситы, церковные верующие люди, знали и помнили его. И поэтому в сердцах старой Одессы, старых одесситов, он оставил такую светлую память, такой яркий след. И в сердцах нас, новых поколений, людей, которые пришли в церковь в начале, в середине 90-х, которые знали его уже блаженнейшим нашим предстоятелем, своей простотой, своей добротой, доступностью, он тоже оставил такую светлую память.
Блаженнейшего митрополита Владимира связывала с нашим городом и многолетняя дружба с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом.
Я думаю, что именно эти хорошие, добрые, чистые человеческие отношения помогали им друг другу выстоять тогда, когда гнет советской власти становился почти нестерпимым, тогда, когда нужно было каждый день отдавать свою жизнь на алтарь Церкви Христовой, тогда, когда не было в завтрашнем дне никакой уверенности, была только надежда на Бога и на таких добрых друзей, какими друг для друга являлись они. Поэтому нашему владыке мы выражаем соболезнования в связи с такой тяжелой потерей.
Сегодня мы, со скорбью расставаясь с предстоятелем, обозревая его жизненный путь, приносим Господу вместе с молитвами о его упокоении благодарение за то, что дал нам возможность быть чадами такого замечательного пастыря, через трудности и скорби, ведшего Церковь к свету Христову. Благодарная Одесса всегда будет помнить имя блаженнейшего митрополита Владимира, вечная ему память.
Чудотворная Тихвинская икона Пресвятой Богородицы принадлежит к трем основным, которые являются ровесниками самой Божией Матери. В Тихвинском летописце сказано следующее. «От сего образа никогда не переставали твориться дивные чудеса. Они, как от источника живой воды, всегда изливались для приходящих с верой. Многие слепые получили прозрение, бесноватые освободились от мучения злыми духами. Глухие были утешены возвращением слуха, и даже находившиеся в дальних странах, одержимые различными недугами, как скоро произносили обеты молиться перед чудной иконою, не лишены были скорой от нее помощи». Константин Бацуев, студент Одесской духовной семинарии, подготовил следующий сюжет.
Тихвинская икона Божией Матери, по преданию, одна из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой. В V веке из Иерусалима была перенесена в Константинополь, где для нее был построен Влахернский храм. В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Константинополя, икона исчезла из храма и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского озера. Чудесно носимая с места на место, она становилась близ города Тихвина. На месте явления иконы был построен деревянный храм в честь Успения Богородицы. Усердием великого князя Василия Иоанновича вместо деревянного храма был возведен каменный. В 1560 году по приказу царя Иоанна Грозного при храме был устроен мужской монастырь, обнесенный каменной стеной. В 1613-14 годах шведские войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить монастырь, но заступление Божией Матери обитель была спасена. Так однажды, ввиду приближавшегося шведского войска, иноки решили бежать из монастыря, взяв чудотворную икону, но не смогли сдвинуть ее с места. Это чудо остановило малодушных, и они остались в монастыре, уповая на защиту Богородицы. Незначительные по числу защитники монастыря успешно отражали атаки намного превосходящих их сил противника. Наступающим шведам то представлялась многочисленная рать русских, идущая от Москвы, то какое-то небесное воинство, и они обращались в бегство. Впоследствии этот список был принесен в Москву и поставлен в Успенском соборе, а затем по просьбе новгородцев, участников войны со шведами, отправлен в Новгород и поставлен в Софийском соборе. Всероссийское празднование Тихвинской иконы Божией Матери прославлено неисчислимыми чудотворениями, установлено церковью в память ее чудесного явления и отдаления врагов. На Руси всегда особо чтили Божию Матерь. Христиане призваны к единству и общению в молитве со Христом. Однако из этого не следует, что нельзя просить молитву заступницы Богородицы или у множества других святых угодников Божиих.
Человек может обращаться к Богу так же, как дети обращаются к любящему отцу. Но если привести аналогию из обычной человеческой жизни, мы знаем, что если нас, допустим, отец или мать пожурили, наказали, то легче подойти к крестному или к сестре, чтобы они подошли и попросили родителей, чтобы они смягчились. Вот поэтому мы подходим к иконам святых и перед ними просим небесных покровителей, чтобы они обратились к Богу с молитвой.
У человека, в первый раз посетившего православный храм, может возникнуть вопрос, откуда же столько разных вариантов изображения Божьей Матери?
Богородичная иконография необыкновенно богатая. Считается, что в мире насчитывается, может быть, 700 или даже больше разных икон Божьей Матери. Казалось бы, действительно, Божья Матерь одна, для чего такое количество разных икон? Один парень стал ходить в храм и подошел к своему отцу, задал ему вопрос, почему такое количество икон Божьей Матери? А он принес альбом семейный и начал открывать его картонные страницы. Сказал, видишь, вот это кто? Это мама, она здесь в детском садике. Дальше стал перелистывать. А вот мама во втором классе, тут даже написано. Дальше уже выпускной, потом ее уже свадебные фотографии с ребеночком на руках. Он говорит, это одна и та же мама. Ну, в разных местах и при разных событиях. Действительно, количество икон Божией Матери огромно в мире. Но каждая из них отображает какое-либо событие в истории, события в ее жизни, события чудес, которые были с ней связаны. А когда эти события происходили, люди писали иконы, и потом делали списки с них, множество, чтобы они были в каждом доме, потому что христиане больше всех святых, конечно же, почитают Пресвятую Богородицу.
Многие, впервые пришедшие в храм, также часто спрашивают, о чем же стоит просить Богородицу. Зачастую просьбы ограничиваются лишь просьбой о здравии и благополучии.
Пресвятая Богородица испытывает величайшую любовь ко всему миру, ко всем созданиям Божьим. И мы, безусловно, можем просить у нее и об обыденных каких-то вещах, и о здоровье, и, может быть, о каком-то благополучии, когда оно нам нужно, и о том, чтобы у наших близких, родных или знакомых что-то в жизни хорошо получилось. Но прежде всего, конечно же, мы должны просить о спасении. В первую очередь мы должны молиться Божьей Матери о том, чтобы она умолила Господа Бога о спасении каждого из нас. Потому что главная цель человеческой жизни – это обожение и спасение.
Программу продолжит журналист Татьяна Кривенко. А я прощаюсь с вами. Мира, добра, благополучия и всего вам доброго.
Восьмого июля православный мир чтит память святых благоверных князей Муромских, Петра и Февронию. Их почитают в народе как покровителей семейного очага и хранителей супружеской любви. И как раз на тему супружеской верности, любви и семейных ценностей мы поговорим с гостем нашей студии Иереем Павлом Пергуном, клириком храма иконы Божьей Матери Знамения Курская Коренная. Отец Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня вы не случайно гость нашей студии. Я знаю, что в вашем храме особо почитаются святые Петр и Феврония. И в этот день обычно в вашем храме особая такая праздничная атмосфера. И, ну, по-своему она какая-то уютная, домашняя и семейная. Читая житие святых благоверных князей Муромских, все-таки понимаю, что больше выделяется святая Феврония. Ее терпение, смирение, мудрость, они помогали устоять князю Петру, они направляли его на нужный путь. И именно эти качества, они были той лодкой, на которой плыла семья святых. Причем, насколько я понимаю, эти качества были дарованы ей Господом по ее вот горячей молитве. Вот опираясь на этот христианский пример супружества, скажите, вот как священник в современном мире, какова роль женщины в семье? Может быть, вот в своих проповедях или общении с прихожанами вы как-то это расцениваете, оцениваете, доносите?
Конечно, хотелось бы донести до современных мужчин, что роль женщины в семье прежде всего это мать. Почему-то сейчас мужчины, они вот рассматривают свою спутницу как человека, который выполняет его желания, который обязан с стирать рубашки, вкусно готовить, воспитывать детей. Все это обязанности, они входят, конечно, в обязанности жены, но это не главное. В первую очередь мужчина должен видеть в своей супруге мать и создать своей семье такие условия, чтобы ей уютно и комфортно было находиться в этой семье. Чаще всего это, ну вот, священник сталкивается с тем, что жалуются женщины на то, что муж только требует. Вот почему это не делано, почему это не сделано. Вот. Поэтому такая вот такая инфантильность мужчины в семье, все переложилось на плечи, хрупкие плечи женщины, и это есть неправильно. Поэтому хотелось бы подчеркнуть, что мужчина – это глава семьи, и это главенство заключается не в том, чтобы командовать, а в том, чтобы подавать пример, пример жертвенности. Вот. Поэтому, конечно, роль супруги в семье, ну, так оно и есть, почти все на ней. Мужчина зарабатывает деньги. А быт, все трудности семейные, они на плечах женщины. Поэтому мужчина должен позаботиться о том, чтобы ей было легче нести этот тягар. Вот. А вообще правильно, чтобы он его нес. Не женщина должна воспитывать детей, а мужчина. Не женщина должна обо всем заботиться, а мужчина. Она только должна помогать ему в этом. Поэтому все строится на том, чтобы правильно, еще находясь в статусе жениха, правильно выбрать ту супругу, с которой бы ты мог связать жизнь, и эта жизнь бы была такой же счастливой, как у Петра и Февронии.
А на каких основах должна держаться современная семья?
Основа – это вера. Вот. Вера в Бога. Тут нужно, ну, подробнее рассмотреть, потому что некоторые, ну, можно сказать, что все считают себя верующими. Нет человека, который бы не верил в Бога. Следовательно, под понятием веры подразумевается не просто вера в существование Бога, а некое доверие Богу, что если вот есть Господь, то значит Он властелин моей жизни, а я как Его создание должен Ему служить. И это служение, оно выражается в первую очередь в семье. Крепость основывается на любви. Поэтому известно, что любовь – это не эмоции, это дар Божий, который Господь посылает семье, которая стремится к Нему, которая взывает Его с просьбой в этом даре. Вот. Сам Господь нам показал любовь. Эта любовь выразилась в Его смирении и в Его жертве. Вот на этих добродетелях строится семейная жизнь. Если в семье присутствует жертвенная любовь, тогда в этой семье нет скандалов, потому что каждый старается уступить. Тогда в этой семье нет упреков, нет памятозлобия, что вот, а вот помнишь, тогда там, ты тогда не сделал, теперь вот это уже это. Все это прощается, все прорехи, как со стороны мужа, так и со стороны жены. И, ну, живется в мире. От этого и комфортно деткам. А главное – это как раз-то воспитать деток в том духе. Очень хорошо сказал святитель Николай Сербский, что дети нам дарованы Богом взаймы. Мы их Ему должны вернуть. То есть должны их вернуть в качестве хорошего христианина. Если ребеночек будет видеть скандал и непонимание мужа и жены, папы и мамы, то тогда вряд ли он вырастет хорошим христианином.
Ну вот мы, к сожалению, люди не святые, у нас часто переполняется чаша терпения, и конфликты, ну, случаются в семьях, вот по разным причинам, но случаются. Есть ли у вас какие-то советы, как их разрешить, если не удалось избежать конфликта?
Просить прощения первому. Желательно это сделать мужчине, потому что женщина, она больше все-таки живет чувствами, а мужчина умом. И, ну, мужчине легче понять и совладать со своими эмоциями, чем женщине. Поэтому он должен сделать первый шаг, подойти и попросить прощения. А еще лучше сделать подарок. Вот это будет жест, подтверждающий намерение мужчины помириться. Вот. Тогда супруга и простит, и тоже ответ не сделает. Конечно же, эти моменты случаются в жизни. Они случаются из-за нашей гордости, из-за нашего эгоизма. Вот. Вот можем себе представить, что бы было, если бы преподобная Феврония возмутилась на то, что ей предложили оставить мужа, закатала скандал там и так далее. Вот. Нет, последовало смирение. Попросил только одного, вот возьму только мужа, все остальное мне не нужно. Вот. И этим смирением она пленила всех, вот. Что впоследствии просили вернуться их. Вот, взирая на этот подвиг, взирая на смирение, понимаете, дело в том, что трудно себе представить семью без ссор. Но в каждой ссоре есть место своему вот «я». Я вот так думаю, и поэтому я отстаиваю его там до крика, вплоть до крика. Тогда уже здесь теряется фундамент, любовь. Если Господь показал нам, что эта любовь, она выражается в смирении, то тогда вот мы должны идти этим же путем. Поэтому совет простой – замолчать для начала. И через пару минут попросить прощения. Может быть, сразу же не получится, а вот пару минут нужно потерпеть немножко.
Отец Павел, а как вы распределяете вот обязанности среди домочадцев?
Ну, так сложилось, что жизнь священника, она связана больше с общественной деятельностью. А супруга моя, она хранительница домашнего очага. И внешние вопросы решаю я, а внутренние решает супруга. Есть моменты, которые я как-то даю не указание, а совет, наверное, так вот вместе происходит, что вот нужно двигаться туда, в это направление. Вот это и супруга уже выполняет это, следит за тем, чтобы оно не сворачивать с пути. Обязанности мы стараемся приучить деток с самого раннего детства, чтобы у каждого была обязанность. Кто-то, допустим, старший там по очереди моет посуду, кто-то убирает со стола, кто-то подметает пол. Если этого не сделать, то тогда будем просить эгоистов. Покушал, снес маму. Тогда мама превратится в домохозяйку, вот, в посудомоечную машину, и там уборщицу и так далее. Детки должны видеть, что мама может отдыхать, мама может читать книгу. В идеале, конечно, это редко когда бывает, потому что есть масса других дел, но это как-то должно прививаться. Вот, поэтому у каждого у нас есть обязанность, и стараются, мама следит за тем, чтобы это выполнялось качественно. Потому что можно помыть посуду, тяп-ляп, потом перемывает весь день следующий. Ну так, оно помогает.
Отец Павел, у вас 6 детей. Честно говоря, для меня это вот родительский подвиг. Как вы воспитываете деток и на что делаете упор в воспитании?
Упор делается прежде всего на то, чтобы воспитать христианина, воспитать человека, христианина. И потом уже упор на то, чтобы были уже какие-то светские науки, там математика хорошо шла, там какие-то там письмо, чтение и так далее. Дело в том, что воспитание детей, оно бесполезно, если нет примера родителей. И в этом-то сложность вся. Что воспитывая деток, мы воспитываем себя. Есть хорошее выражение, не помню кого, что один психолог сказал, что детки – это круг спасения родителям, потому что через деток спасаются сами родители. Видимо, я очень тону, если мне Господь послал 6 кружков, за которые я могу держаться, и себя спасти, даст Бог, и их привести к Богу и отдать долг Богу. Вот. Поэтому тут ничего, какого-то особенности, какого-то подвига нет. повторюсь, что Господь, посылая деток, дает нам круги спасения. Поэтому в этом можно узреть мою слабость, что я вот, наверное, слишком тону. Поэтому Господь мне помогает посылать деток.
Но ведь дети всегда остаются детьми, и случаются у них какие-то провинности. Для всех родителей становится рано или поздно вопрос, наказывать или нет. И если наказывать, то как? Ваше мнение по этому поводу?
Конечно, наказывать нужно. Но это нужно делать не сгоряча, не срывать на ребеночке гнев, а успокоившись, понять, что для отца важен результат. Не для того, чтобы согнать гнев, а важен результат, чтобы ребеночек понял. У каждого ребеночка наказание, оно подход свой личный, каждому отдельный. Вот. Но семья – это вот малая церковь. И как в церкви происходит вот в нашей земной жизни, согрешаем мы перед Богом и вечером молимся и просим, чтобы Господь к нам был милосердным. И наказание тоже должно быть милосердным. Это не исключает ремня, но ремень ремню рознь. Можно, повторюсь, срывать гнев на ребеночке, а можно, видя уже, если ребеночек не понимает слова, то все-таки, еще находясь в таком возрасте маленьком, они понимают больше кожи, чем умом. Поэтому в некоторых случаях, может быть, и можно применить, в крайних случаях можно применить. Но чаще всего, если папа занимается воспитанием ребенка, то ремень откладывается и применяется крайне редко. Если, конечно, папа все упустил, потом мама ему жалуется, что ребенок курит, и он хватается за ремень, то тут нужно понять, что виноват не ребенок, а папа. Вот, и тут нужно до этого нужно воспитывать, чтобы объяснить ему, показать, чтобы авторитетом был папа, а не улица, и дружки на улице. Когда, как тогда сделать, когда папа все время занят?
Отец Павел, содержать в современном мире семью, тем более многодетную, ну, мягко говоря, непросто. Как вам удается вот решать эту бытовую и материальную сторону?
Дело в том, что все зависит от того, какие требования. Если я хочу каждому ребенку новую коляску, тогда очень сложно содержать семью. А если довольствоваться одной колясочкой несколько деток, то, в принципе, ничего сложного нет. В нашей семье младшие доносят вещи после старших. Вот, в принципе, это надуманные проблемы, которые больше служат отговоркой, что очень сложно содержать, трудно. В этом проявляется вера. Если я верю в Бога, то я ему доверять должен. Если мне Господь посылает ребенка, он непременно пошлет меня на ребенка. Даже это пословица. Вот. Почему-то наша вера куда-то в этот момент улетучивается, и мы твердим, что в современном мире очень сложно содержать, иметь большую семью. А что, послевоенное время было легче, что ли? Или тогда, когда люди ездили на лошадях, было по 12 детей, и что, было тогда как-то легче? Нет. Просто были немножко уровень другой. Я как-то...
Приоритеты другие.
Приоритет другой, да. Взор был направлен на другое. Вот. Представьте себе, что составились родители. Или одному ребенку содержать их, или каждый сбросился, и уже пенсия папе с мамой. То есть это в то время люди заботились о своей старости, а сейчас заботятся, как бы комфортно пожить. Ну, чем больше деток, тем меньше времени для себя. Вот. Но на то и нам дана молодость, чтобы мы заботились о своей старости. Вот. Можно это время тратить на развлечения, на комфортную жизнь. А можно немножко потрудиться сейчас, но потом пожать плоды в старости. Поэтому это все надуманные вещи, что там трудно. Конечно, трудно, если покупать каждому ребенку коляску новую и одевать их в магазинах. И, ну, конечно, трудно. Но это вещи такие не нужны абсолютно. Колясочка, если она не прохудилась, то можно в ней и четвертого, и пятого покатать. Ничего, ребеночек этого не понимает, а папе просто там или маме там, видите ли, там на площадке детской, ее колясочка выглядит немножко по-другому. Но мама, если она сама имеет такую установку в себе, что это временные какие-то такие моменты, которые можно пережить, тогда ее это не сильно затрагивает. Ну, нужно сказать, что когда эти человек переступает через эти прихоти, то Господь послал так, что и с каждым ребеночком появляется колясочка. Потому что человек не привязывается к ней, к этому земному. Вот.
Не ставит самоцели какой-то.
Да, что вот мой ребеночек, мой дорогой мой сыночек будет ездить в новой колясочке. Ну, Господь так складывает, что кто-то у каких-то богатых родителей уже ребеночек вырос, а колясочка не приходилось, вот, батюшка, не понадобится ли вам. Все. Вот, поэтому уже мы даем сестрам своим колясочки и так далее. То есть это все надумано. Просто эгоизм человеческий, он вот хочет, чтобы ему все было лучше, все лучше, чтобы у меня была лучшая коляска на площадке детской. Если я не могу купить коляску, значит, я не буду отчаять ребеночка. Ну, значит, тогда готовьтесь к тому, что вы будете в пенсионном доме жить. Потому что никому будет, ребенок ваш будет занят, у него будет карьера. А вы будете доживать в доме престарелых. Это все, то есть, когда ребенок, отец и мать женятся для того, чтобы создать домашнюю церковь, все эти вопросы о том, что они не смогут вам прокормить, они у них там становятся там, на 10-м плане. Они хотят Богу послужить своей семьей. А Господь тогда о них заботится. Евангелие, которое мы знаем, слова известные, Господь говорит, ищите прежде Царство Божие, правда Его, а все остальное предложится вам. Господь знает, в чем вы нуждаетесь. Вот наша вера такая, что вот тут я верю, а только я переступил порог дома или порог храма, уже все я забыл, о чем тут говорился, в храме говорилось, о чем священник на проповеди говорил. Уже я полагаюсь на свои силы. Поэтому вот наша вера, она такая, больше на верение похожа, а не на содержание веры. И наша задача, вот это вот верение превратит в искреннюю веру, доверие к Богу. Вот в чем нам является примером Петра Феврония, благоверные князья преподобные, потому что они проявили и показали свою верность Богу в том, что отказались от земного. И Господь им даровал, княжили. Вот. То есть, когда человек отказывается ради Бога от чего-то, Господь это видит и тут же ему посылают в столицы. Вот. Нам нужно учиться доверять Богу. Вот это вот нужно нам так поставить с собой цель, задачу, что научиться доверять Богу, ему послужить. Тогда Господь обо всем другом позаботится.
Отец Павел, вам спасибо за беседу. Что ж, каждый день семейные спасибо. Пары сталкиваются с теми же испытаниями, которые проходили святые благоверные Петр и Феврония. И каждый раз убеждаются, что только настоящая, искренняя любовь, основанная на уважении, терпении, понимании и мудрости, может помочь их преодолеть. Пусть такая праведная любовь войдет в каждое сердце, поселится в каждом доме. Берегите и цените своих близких и родных. Я же прощаюсь с вами до следующего выпуска телевизионного епархиального обозрения.